Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. 20 век. Кризисы в России. Первый выпуск программы Владимира Тольца. Впервые в эфире 28 октября 1998 года.
Разница во времени. Программа Владимира Тольца. Ему слово.
Между Москвой, где записывалась сегодняшняя передача, и Прагой, откуда вы ее слышите, разница во времени 2 часа. Между прошлым, о котором пойдет речь в этой программе, и сегодняшним днем – годы, десятилетия, а то и века. Но минувшее, прорастающее в нашу жизнь нерешенными проблемами и загадками, ароматом безвозвратного и горечью сегодняшнего дня, в который многие склонны винить день вчерашний, предмет постоянного интереса слушателей, вполне сопоставимого со страстью к разговорам о политике, спорте и сексе. Этому живому в нас прошлому и посвящается передача «Разница во времени», которая будет выходить в эфир 2 раза в месяц в это время. Тема сегодняшнего разговора – 20 век. Кризисы в России. Мы начнем его через 2 минуты. Время пошло.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Его тема сегодня – 20 век. Кризисы в России. В московской студии «Свободы» историки, академик Российской академии естественных наук Юрий Николаевич Афанасьев, специалист по социокультурному анализу российской истории Александр Самойлович Ахиезер, исследователь общероссийского кризиса начала века, автор монографии «Красная смута» Владимир Прохорович Булдаков, на линии связи Берлин, профессор Берлинского университета Михаил Рейман. Кризисы воспринимаются обычно как нечто экстраординарное, аномальное. Но вот если мы посмотрим на историю России в 20 веке, то ведь это, на мой взгляд, череда непрерывных кризисов – военных, политических, экономических. Ну вот, давайте сначала. 1905 год, японская война, закончившаяся унизительным поражением, и первая пролетарская революция, породившая многочисленные акты городского насилия. 14-17 годы, мировая война и сопряженные с нею миллионные человеческие жертвы и уродливые искажения экономической жизни. Дальше октябрьский переворот 17 года, затем гражданская война 17-21 годов, унесшая еще несколько миллионов человеческих жизней и буквально опустошившая страну. А еще советско-польская война 19-20 годов, закончившаяся поражением России. Ну а затем в начале 20-х создание системы ГУЛАГа и, как следствие, тогда же уничтожение элиты предреволюционного общества и массовое бегство уцелевших ее представителей за границу. Потом то, что вроде бы считалось взлетом. Периоды индустриализации и коллективизации, но если посмотреть на них иначе, это ведь опять уничтожение крестьянства в его традиционном виде, в начале 30-х обернувшееся массовым голодом и опять миллионами смертей на Украине и в Казахстане. Разве это не кризис? Очистки, большой террор середины и конца 30-х с массовым заточением в лагеря, с расстрелами и смертями, тоже кризис. Затем война 41-45 годов. Опять многомиллионные военные и гражданские жертвы, сильные разрушения в экономике. Кстати, и послевоенное ее восстановление в соединении с новым расширением террора власти против собственных сограждан. Это что, не кризис, что ли? Я боюсь просто утомить и наших слушателей, и вас, уважаемые собеседники, этим мрачным затянувшимся перечнем. Буду завершать его, так сказать, укрупненными мазками. 5 послевоенных десятилетий. Разорительная гонка вооружений с Соединенными Штатами. Разорение, усугублявшееся попытками насаждения коммунистической власти в Карибском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке. Специфически советские формы хозяйствования. Все это привело к окончательному разорению страны. Но добавить к этому еще Афганскую войну. Крах Советского Союза, наконец, сопровождавшийся, опять же, гражданскими беспорядками, последовавшее обнищение большинства народа, чеченское кровопролитие. Это ведь тоже все из той же кризисной обоймы. И вот на фоне этого списка те недолгие, можно сказать, бескризисные или застойные периоды, годы – это исключение скорее. И у меня, естественно, возникает вопрос, обращенный к вам. Может быть, кризисы – это норма развития России в 20 веке, а их отсутствие – аномалия? Прошу вас, Юрий Николаевич.
Можно действительно смотреть на весь 20 век в России как на череду кризисов, которые отличаются один от другого, которые не сразу просматриваются как вытекающие один из другого. Вот это один ракурс. Много кризисов, кризисы разные, да? А, как мне кажется, можно посмотреть на эти же факты из другой позиции или и выбрать другой подход. Весь 20 век России как перманентный кризис, причиной которого являются какие-то неразрешенные ранее проблемы и в 19-м, и в 18-м веке, и далее вглубь веков. Противоречия накапливаются, обостряются, а подлинного разрешения, как в греческой интерпретации, кризис как исход, кризис как решение. Вот этого-то и не происходит.
Как катарсис.
Вот мне кажется, историку удобнее, ближе вот такой вот подход. Мне думается, что 20 век и кризисы в России – это нечто из специфической динамики социально-экономической России и вообще из специфики, которая проистекает вот из геополитического положения России между Востоком и Западом, между Европой и Азией. Мне кажется, для того, чтобы лучше понять кризисы 20 века в России, надо немножко заглянуть подальше в века, и тогда они, может быть, получше высветятся.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Сегодня мы обсуждаем кризисы в истории России XX века. Вместе с только что высказавшимся Юрием Афанасьевым в московской студии «Радио Свобода» историки Александр Ахиезер и Владимир Булдаков. На линии связи в Берлине профессор Михаил Рейман. Ведет передачу Владимир Тольц. Такой вопрос уже к Александру Самойловичу. Я понимаю, что вот при такой частотности, что ли, кризисов в России в нашем веке, который уже заканчивается, они, наверное, уже давно как-то высоколобы теоретической наукой и систематизированы, и типологизированы, и каждому дано свое объяснение, в том числе уходящее вглубь веков. Как на все это смотрит, вот, так сказать, общая теория исторического процесса сегодня?
Многочисленные кризисы, которые вы перечислили, которые, наверное, вам можно увеличивать до бесконечности, нуждаются в обобщении. Их слишком много, чтобы можно было бы просто о каждом судить в отдельности. Проблема заключается в том, как найти этот общий подход. Что касается общей теории, то вообще, говоря, мне неизвестна какая-то общая теория исторического процесса, которая бы могла дать подход к этим явлениям, о которых вы говорите. Дать подход к нахождению какого-то общего решения этого вопроса. Очевидно, здесь надо начинать с каких-то очень далеких предпосылок, чтобы выйти на эти проблемы. Понятие кризиса часто в данном случае не имеет какого-то вот рационального определения. Ну, войны были всегда и считались очень благородным делом, так сказать, позволяющим дух молодечества развивать. Сама по себе война – обычное явление в человеческой истории. Это, собственно говоря, новое явление, когда мы начинаем к войнам относиться как к чему-то необычному. Сами по себе войны и даже финансовые кризисы не являются каким-то совершенно экстраординарным явлением. Но общее впечатление, когда мы бросим взгляд на историю России XX века, а может быть и на более длительные периоды, заключается в том, что есть, очевидно, какие-то глубокие сущностные причины, которые приводят к этим множеству такого рода результатам, которые вот вы сегодня назвали. Но я думаю, что все-таки все, что вы назвали, это какие-то верхушки айсберга.
Теперь у меня вопрос к Владимиру Прохоровичу. Вы изучаете ту эпоху, тот пласт в истории российского XX века, в котором многие из наших слушателей, многие из историков усматривают и источник, и первопричину всех последовавших кризисов. Вы исследователь революции. Сама она, если говорить о ней как о кризисе, имеет вот те самые глубокие корни в предшествующей истории, о которых говорил Юрий Николаевич. Если говорить о вот этом, в общем, переломном периоде в истории XX века для России, если пытаться найти определение для кризисов, об отсутствии которого говорил Александр Самойлович, скажите, революция – это ведь, несомненно, кризис.
То, что революция – это, несомненно, кризис, это не подлежит, на мой взгляд, никакому сомнению. Другой вопрос – какой кризис? И вообще говоря о кризисах, надо бы, мне думается, для начала сделать одну очень простую оговорку. При желании, конечно, всякое потрясение, всякую неурядицу мы можем назвать кризисом того или иного масштаба. Кризис – это обычная, достаточно обычная форма всякого развития. Что касается истории России, то, что здесь мы имеем череду кризисов, это не подлежит никакому сомнению, как не подлежит сомнению и то, что это часть одного общего культурогенного процесса. То есть рождение какого-то качества цивилизационного. Но В этой череде кризисов, и не только череде кризисов 20 века, но в целом в российской истории, я бы особо выделил то, что я называю системными кризисами империи. На мой взгляд, мы с большей или меньшей определенностью на сегодняшний день можем говорить лишь о трех этих системных кризисах империи. Ну, прежде всего, так называемое смутное время, начало 17 века, революционный кризис, начало 20 века. И, в общем-то, я считаю, что вполне правомерно нынешний кризис тоже ставить в этот самый ряд системных кризисов империи.
Простите, Владимир Прохорович, вы говорите о нынешнем финансово-политическом кризисе, который вот начинает свой отчет с 17 августа 98 года или о чем-то более...
Нет, я, конечно, имею в виду не финансовый кризис. Я имею в виду тот кризис, который начался, ну, наверное, где-то в середине 80-х годов. Этот кризис далеко еще не закончился. Говорить о том, что этот кризис связан какой-то преемственностью с кризисом начала 20 века, это достаточно сложно. В данном случае важно подчеркнуть, мне кажется, другую вещь. Всякие кризисы, конечно, имеют свои причины, конечно, свои предпосылки, но кризис, если речь идет о системном кризисе, а не только финансовом, как частное проявление этого самого кризиса, кризис, на мой взгляд, вызван одной простой причиной. Разбалансированностью общественно-государственного организма, разбалансированностью системы. Разбалансированность может иметь самые различные источники. Но если брать историю России, то здесь, во-первых, нужно вот на что указать. Конечно, всякий кризис в России, я имею в виду вот эти три системные кризиса, имеет своей первой побудительной причиной десакрализацию власти. Это может произойти в форме нарушения какой-то династической преемственности или разрыва династической преемственности. Но так или иначе, когда власть перестает быть властью, это, на мой взгляд, самое серьезное основание для того, чтобы потом разразился уже крупнейший системный кризис. Если в свете этого взглянуть на три вот кризиса, о которых я говорил, здесь, конечно, этот фактор налицо. Что значит десакрализация власти? Формы могут быть различные, вплоть до того, что негодный правитель, но может быть и другое. Власть, как таковая, не справляется с обстоятельствами. Ну, если представить государственность, не государство, а государственность именно российскую, то всем правителям нужно было сбалансировать пространство территории, пространство населения, социальное пространство, наконец, какое-то ментальное или духовное пространство. То есть все это пространство организовать в единое пространство власти. Когда этот баланс нарушался, в данном случае неважно в силу каких причин, то ли внешнеполитических, то ли природных, то ли каких-то социальных, тогда вот наступал вот этот самый коллапс, и страна постепенно погружалась в состояние смуты. И если говорить уж о кризисе начала 20 века, то здесь имело место именно вот это. Вот этот самый кризис российской системы в целом.
Прежде чем пойти в нашем обсуждении сегодняшней темы дальше, я хотел бы подключить к нашему разговору находящегося сейчас в Берлине профессора Реймана. Профессор Рейман, как вам со стороны, что ли, представляются те сюжеты, которые мы сегодня обсуждаем? Прошу вас.
Мне кажется, то, что характеризует 20 век и кризисы 20 века российские, это связано с международным, во-первых, фактором, с фактором международного положения России, положения ее в системе государств. И это тот пункт, на котором появляется одна сторона этих кризисов. Кризис международного положения в том смысле, что идет речь о взаимоотношениях между Россией и развитыми странами. Это один момент. Второй момент, который в 20 веке нельзя забыть и который, по-моему, очень сильно влияет на дальнейшее развитие, это 17-й год, когда происходит крушение традиционного строя в России в целом. Потому что распадается политическая система, распадается общественная система, распадается система экономических, социальных отношений. И все это, конечно, очень глубокое общественное потрясение, которое должно как-то быть преодолено в системе каких-то новых других отношений. Это то, что в значительной степени определяет также дальнейшее развитие, его очень резкую конфликтность. Мне кажется, то, что очень типично для России, для ее развития, это своеобразная комбинация страны, которая, с одной стороны, является, скажем, со времени Петра I великой державой, великой европейской державой, которая входит в всю систему взаимоотношений, и, с другой стороны, страны, которая в своем развитии по сравнению с развитыми странами Европы отстает. И это создает определенное внутреннее напряжение, которое очень сильно сказывается потом в развитии России. Великодержавность здесь является какой-то формой взаимоотношений с развитыми странами, каким-то также импульсом внутренней модернизации, который нас ведет к теме, которая довольно хорошо известна, двуслойность российской жизни, европейская и внутренняя. Я думаю, что вот эта группа проблем, вокруг которых развивается потом очень много конфликтов 20 века. То, что мне кажется совершенно четким, и то, что выясняет кризис со времен, это то, что та система замкнутого российского развития, которую мы имели в 20 веке, которая проявилась в существовании советского строя, она потерпела крушение. Мне кажется, что решение или плоскость решения этой основной проблемы вхождения России в окружающий мир, конечно, не может решаться на пути какого-то самодавляющего развития России, что она должна идти в том пути, в котором она идет со времен Петра I, пути постепенного включения России, не только внешнего, но и внутреннего включения в систему европейских или развитых государств.
Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня российские историки Юрий Николаевич Афанасьев, Александр Самойлович Ахиезер, Владимир Прохорович Булдаков и их берлинский коллега профессор Михаил Рейман ведут со мной разговор о кризисах в истории России.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». 20 век. Кризисы в России. Первый выпуск программы Владимира Тольца. Впервые в эфире 28 октября 1998 года.
В первом выпуске этой новой программы российские историки Юрий Афанасьев, Александр Ахиезер, Владимир Булдаков и их германский коллега профессор Михаил Рейман обсуждают проблему кризисов в России 20 века. при всей многослойности, что ли, проблемы, в нашей беседе мне удается выявить вот что, некий общий знаменатель. Все вы выделяете в качестве обязательного, стержневого, что ли, момента системного кризиса империи, и я думаю, это касается не только России, вообще кризиса большой системы государственной, такой стержень. Это напряжение отношений между властью и народом. Что происходит в России вот по этой линии в 20 веке, Юрий Николаевич?
Я думаю, это один из таких ключевых или гвоздевых вопросов. Власть и народ или власть и общество. Этот вопрос сам по себе имеет все-таки большую уже историю, потому что определенные конфигурации вот этой вот конструкции власти и общества, они сформировались в окончательном виде уже где-то к эпохе Ивана Третьего, то есть к окончанию так называемого татаро-монгольского ига. Сформировалась некая такая очень устойчивая конструкция взаимоотношений власти и общества, которая, меняясь, модифицируясь, преображаясь иногда до неузнаваемости, как это произошло, например, в 1917 году, то есть тут уже не монархия, а республика, да еще и большевистская там и так далее. Если посмотреть в корень этой проблемы, то оказывается, какие-то постоянные элементы вот этой конструкции продолжают жить, и они живут весь 20 век. То есть это соотношение сложилось так, что власть стала господствовать очень мощно над обществом, подавлять и придавлять его. Почему это сложилось именно так, и какое отношение к этому имеет татарское и монгольское, так сказать, нашествие, это особый вопрос. Но именно так сложилась некая пирамида устойчивая, которая пытается подмять под себя, надломить и сломать общество. И в тех случаях, когда ей удается это более-менее, как это было, например, в сталинские времена, да и раньше очень часто, наступает период какого-то вроде бы затишья. Как только баланс тут нарушается, и как только общество, в конце концов, изнеможденное, измученное, придавленное, заявляет о себе, начинают формироваться новые взаимоотношения между властью и обществом, как это происходит с середины 80-х годов, и эти моменты в истории России приобретают такой ярко выраженный кризисный характер.
Александр Самойлович, вы тоже считаете, что на протяжении, скажем, 20 века вот это кризисное напряжение в России постоянно нарастает? Что на самом деле является тогда точкой, где оно разряжается?
Мне кажется, Юрий Николаевич вот наметил, так сказать, ответ на этот вопрос. Речь идет о каких-то циклах в истории. Мы вообще стоим перед некоторым таким логическим противоречием. С одной стороны, мы как будто бы убеждены, и это достаточно распространенная точка зрения, что власть господствует над обществом. Но с другой стороны, как вот здесь было сказано, что власть оказывается не в состоянии решать проблемы, которые стоят перед этим обществом, не в состоянии объединить страну, даже территориально. Вот это противоречие, наверное, и есть, так сказать, тот движущий, так сказать, механизм, который приводит к многим странным, я бы сказал, явлениям с точки зрения опыта мировой истории. Отношения между обществом и властью в России – это только с одной стороны власть государства над обществом, но с другой стороны народ периодически отвечает на эту власть смутой. Значит, ни одно из решений, то есть государство – это власть над обществом, и наоборот, общество – это, так сказать, сила, не подчиняющаяся, не знающая государства, неверно. Очевидно, ответ заключается в выяснении в процессе развития науки исторической, каким образом эти две крайности могли сочетаться в едином теле российского общества. И вот то, что выступает на поверхности как внутренние кризисы, мы можем даже отбросить войны просто как войны, только в связи с тем, какое они имеют отношение к внутренним процессам. Мы увидим вообще чрезвычайно сложную, может быть, даже запутанную картину. На одной стороне этого процесса лежит государство, которое подчас приобретает характер террористической организации, которая просто истребляет народ, сталинский террор. Но ведь с другой другой стороны, мы видим народ, который периодически, если выйти за рамки 20 века, это совершенно четко видно, пытается истребить вообще весь правящий слой. Вот колебания между этими крайностями, мне кажется, дает ключ к анализу вот этих вот сложных кризисных явлений, о которых вы говорили.
Тем не менее, некоторые из этих кризисов завершились сломом большой государственной системы, и кризис 1917 года – характерный тому пример. С какой частотой происходит слом и создание чего-то нового? Владимир Прохорович Булдаков, пожалуйста.
Я бы предостерег от употребления таких терминов, как окончательный слом государственной машины или система. Будем говорить о том, что система, в общем-то, явление достаточно устойчивое, и кризис – это показатель не только плохого его состояния, но в известной степени способности к развитию. Я попробовал бы проиллюстрировать на очень простом, более знакомом мне примере. Что, допустим, произошло в начале 20 века? Произошло наложение кризисных ритмов российской и мировой истории. С середины 19 века во всей Европе, во всем мире наблюдается стремительный рост народонаселения. Россия, кстати сказать, по этим самым показателям роста народонаселения Европа опережала. Что это значит? Значит, что меняется социальное пространство. Значит, что происходит омоложение населения. Значит, что происходит в обществе накопление элементов юношеской деструктивности. И в этих условиях происходит наложение этих самых ритмов. То есть дети вырываются из-под власти отцов. Дети начинают хулиганить, условно, грубо говоря. Но это еще не значит, что они с собой принесут какую-то качественно новую систему. Эти самые дети – продукт той же самой системы. И если в России большинство населения за 80% принадлежало крестьянскому сословию, то ясно, что вот эти самые крестьянские дети, побунтовав, затем непроизвольно начинали возрождать ту же самую систему. То есть, да, государственная старая вроде бы сломана, хотя отдельные ее блоки используются. Сменилась идеология, поменялись правители. Но что касается системы, то она, система, остается. В том или ином виде, под новыми лозунгами, под иной вывеской она возрождается. И если говорить о сталинизме, то это, в общем, возрождение прежней системы. Конечно, с определенного рода новациями и так далее и тому подобное. Если связывать это с современностью, то здесь уже, конечно, иная ситуация, если мы по возрастным параметрам рассмотрим структуру населения, здесь уже новые, конечно, качественно новые явления. И исход здесь может быть совершенно другой. Но в любом случае нужно иметь в виду, что когда наступают смутные времена, начинают действовать совершенно неизвестные факторы, колоссальную роль начинает играть случай, и, в общем, мы вступаем в полосу непредсказуемости. Это, пожалуй, самое главное. Любую кризисную эпоху, конечно, все решается на низовом уровне, все решается способностью человека выживать в экстремальных условиях.
Разница во времени. Российские историки Юрий Афанасьев, Александр Ахиезер, Владимир Булдаков и германский коллега Михаил Рейман обсуждают в этом выпуске новой программы «Радио Свободы» проблемы кризисов в России 20 века. Ведет передачу Владимир Тольц.
Сейчас я хочу снова включить в нашу беседу находящегося в Берлине профессора Реймана. Прошу.
Когда мы говорим о системном кризисе, нужно тоже сказать по отношению к чему выявляется такой системный кризис, чем он отличается от другого кризиса, в чем его содержание как системного кризиса, почему такое положение, что происходит в 17-м году, в чем заключается этот кризис системы, это внутренний кризис этой системы или он имеет какие-то более широкие обстоятельства. Мне все-таки кажется, что во всей этой дискуссии приходится вернуться к тому, о чем я говорил вначале. Этот кризис системный, по-моему, и сегодня, и тогда нельзя отделить от международных обстоятельств развития России, от ее вхождения в какую-то систему государств. потому что я буду возвращаться к 85-му году и к тем моментам, которые вели к кризису, к этому современному кризису. Так там вначале стоит проблема отставания, проблема ускорения, проблема приспособления существующих условий к тому, что является международным, то, что характеризует систему развитых стран. И вот эти проблемы играют очень существенную проблему не только в выяснении характера системного кризиса, но и в постановке общественных потом целей. Так что мне кажется, что вот эти моменты, моменты в развитии общественных кризисов играют большую роль. Кстати, общественные настроения. Я думаю, что это проблема сравнения советской действительности с сегодняшней действительностью развитых стран играет, конечно, громадную роль, также в том, что современное российское общество ставило в начале кризиса как свои целевые установки.
Завершая нашу беседу, хотелось бы поговорить вот о чем. О последствиях российских кризисов для российского общества. Обычно, как бы на первый план, в любом кризисе выскакивают отрицательные последствия. Они очевидны. Можно говорить и о кризисе в начале века, и можно говорить о вот последнем кризисе, который происходит на наших с вами глазах. Но я думаю, что сам букет, что ли, последствий, он многообразнее, многокрасочнее. И я хотел бы, чтобы каждый сейчас из участников нашей беседы попробовал бы описать это разнообразие. Прошу вас, Юрий Николаевич.
Оно как бы бьет в глаза. С одной стороны, оскудение, бедность, несчастье, горе кругом. Просто вот они магазины, вот они зарплаты или отсутствие их. Это вот одна сторона проблемы. И в то же время нам, историкам, грешно было бы не замечать, что наряду с этим все-таки какие-то продвижения в направлении к включенности России, остальной современный цивилизованный мир, они все-таки происходят. Мы сейчас уже ругаем, скажем, или Думу, или власть исполнительную, но все-таки у нас начинается какое-то разделение властей, у нас много партий, у нас возможность вот так вот сидеть и беседовать в Москве и рассуждать о кризисах. Но и кроме этого, опять-таки, мы говорим иногда, вот она уродливая частная собственность, иногда мы говорим паразитическая частная собственность и капитал. Но все-таки и в этом смысле какие-то сдвиги происходят. И, по-моему, вот этот вот каким-то итогом кризиса, который начинается, скажем, в середине 80-х годах, будет какая-то большая степень естественной, органической включенности России в мировое сообщество, имея в виду, прежде всего, конечно, вот западноевропейское мировое сообщество. Но что здесь тоже важно было бы при этом сказать? Все-таки есть некоторые глубины, до которых в ходе всех преобразований, которыми в основном недовольны, мы так и не дошли. Так вот, я считаю, такой глубиной является проблема частной собственности или частного сектора вообще. Все-таки все системные кризисы в России упирались, как мне кажется, вот в эту проблему. Правда, у нас много есть в России, не только в России, людей, в том числе и среди историков, которые полагают, что вот это и есть наше благо, что у нас нет частной собственности, частного сектора. Но я говорю о своем. Я считаю, что вот органику нормального вхождения России в современность составит как раз разрешение проблемы частной собственности, образования частного сектора в России.
Александр Самойлович.
В принципе, если народ, так сказать, поднимает смуту против власти, то в своей основной массе он может вернуться только к древним каким-то архаичным ценностям. Многое из того, что мы имеем в послекризисной ситуации, это объясняется вот этой, так сказать, активизацией архаичной массы, которая в первый момент сокрушает все, что можно, а потом пытается вернуться к некоторому порядку, который этот новый порядок уже как-то должен учитывать вот произошедшие изменения. Классическим таким возвратом это была советская система, которая возникла вроде бы как не государственная система. Она, кстати говоря, так и задумывалась Лениным. Но система оказалась просто нефункциональной. Она тут же вступила в кризис, потому что управлять по средствам советов, этих древних архаичных институтов, просто получивших новые названия. Мы всегда любим все называть по-новому, и тем самым у нас снимается вообще проблема исторической преемственности. Конечно, после очередного кризиса может возникнуть и стремление перейти к новым ценностям, скажем, создать систему некоторых реформ, скажем, как вот рыночные реформы и так далее. Но кризис попытки перейти к рыночным реформам может вызвать совершенно обратную тенденцию. Я боюсь, что мы сейчас наблюдаем как раз попытку повернуть обратно к некоторым архаичным ценностям, которые, в общем-то, психологически оправданы тем, что попытки реформ не увенчались успехом, независимо от причин. Это другой вопрос, почему. Вот эта попытка вернуться к архаике сегодня, вернуться в какой-то степени к советской системе натурального хозяйства в масштабе общества, чего вообще в истории человечества не было. Не было попытки построить натуральное хозяйство в масштабе гигантского индустриального общества. Это феномен совершенно уникальный. Но эта попытка, если она будет продолжена, она, естественно, породит новый кризис и новую социальную катастрофу.
По-моему, есть существенные сдвиги в современном положении. Они касаются, в моих глазах, одного очень существенного момента. Изменения системы общественных ценностей, изменения характера этих общественных ценностей и в том, как это проявляется в общественной жизни современной России. Это, по-моему, положительный какой-то залог дальнейшего развития. Что меня в российской истории 20 века пугает эта катастрофичность кризисов, колоссальные жертвы. Они, впрочем, свойственны и сегодняшнему дню, или человеческие, или материальные, это колоссальные жертвы. Это, по-моему, очень трудно, во всяком случае, в европейских масштабах найти сравнение с таким процессом развития. И что меня тоже в современном развитии несколько пугает, это его малая организованность в одном смысле, что это общество показывает относительно малую пока способность добиваться консенсуальных решений, какого-то добиваться согласия. Процесс проходит очень хаотично и очень с частыми возвратами или с пустыми местами, где просто не ясно, почему те или другие, или куда те или другие процессы ведут.
Хорошо, профессор Булдаков. Если говорить о кризисах 20 века в России, то надо отметить, что и первый кризис, и последующий, в общем-то, несет в себе очень любопытный такой компонент, что называется «вхождение в мировую цивилизацию». Да, действительно, несмотря на всю архаику того, что было в 17-м году и в последующие годы, это была попытка по-своему своеобразно войти в мировую цивилизацию, одновременно эту цивилизацию изменив. Ну, чем это закончилось, известно. Это закончилось автаркией. Что касается последующего кризиса, ну, здесь уже все было названо совершенно определенно, и было употреблено именно вот такое словосочетание «вхождение в мировую цивилизацию». Ну, надо сказать, что поскольку Россия, в общем-то, зона активного культурогенеза, то входить ей в мировую цивилизации, условно назовем ее так, которая более-менее является сложившейся, устойчивой, достаточно сложно. То есть всякая попытка вхождения может закончиться весьма серьезным откатом. Будем надеяться, что в данном случае такого отката не произойдет. Я думаю, есть все основания надеяться, что именно так и будет. Если говорить о внутренних последствиях нынешней смуты, то я бы выделил вот какой момент. Юрий Николаевич об этом уже говорил, о частной собственности. Но мне представляется, что частная собственность – это, в общем-то, часть более общей проблемы. Она состоит в том, что Так или иначе, мы должны создать, выработать, если угодно, новый тип человека. Не в том коммунистическом, пропагандистском смысле, а новый тип человека, который уже не нуждается в поводыре, будь то помещик или будь то государственность отеческая, а человека, который рассчитывает на свои силы. Может работать сам, рассчитывать на свои силы и так далее и тому подобное. Как в свое время князь Кропоткин сказал, вся наша надежда покоится на людях, которые сами себя кормят. Если нам удастся из этого кризиса выйти с поколением, которое умеет это делать, от начала до конца причем, значит, в конечном счете мы выиграли, несмотря на все эти испытания. И лично я на это надеюсь.
«20 век. Кризисы в России». В новой программе «Радио Свобода. Разница во времени» эту тему обсуждали сегодня историки. Академик Российской академии естественных наук Юрий Николаевич Афанасьев, специалист по социокультурному анализу российской истории Александр Самойлович Ахиезер, исследователь общероссийского кризиса начала века, автор монографии «Красная смута» Владимир Прохорович Булдаков и профессор Берлинского университета Михаил Рейман. Над передачей работали продюсеры. В Москве Елена Колупаева, в Праге Лев Ежов. Вел передачу Владимир Торц.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза. Например, крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к матери родной, больной и голодной, хочу показаться на глаза.
В 1979 году в парижском журнале «Синтаксис» была опубликована статья Абрама Терца, Андрея Синявского «Отечество. Блатная песня».
Блатная песня. Национальная на вздыбленной российской равнине, ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты чести, совести, семьи, религии. Но глубже других современных песен помнит она о себе, что она русская.
А если заметит тюремная стража, тогда я мальчонка пропал.
Слушайте передачу «Отечество. Блатная песня» в пятничном выпуске «Поверх барьеров» в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».